Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Это программа «Дикий Запад» в студии радио НВ. Иван Яковина и Дарья Колесниченко.
Привет, Иван, ты привет слухачам.
Здравствуйте всем. Здравствует Даша. Итак, сегодня у нас будет очень хорошая, начинаем с очень интересной новости о том, что Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий торговлю российскими облигациями на вторичном рынке. По сути дела, речь идет о новых санкциях против Российской Федерации. Что еще, на мой взгляд, важно, это то, что этот законопроект был поддержан Палатой представителей США единогласно. Таким образом, сейчас будет введен запрет в новом бюджетном году, будет введен запрет на покупку или продажу американскими инвесторами новых выпусков любых российских облигаций на вторичном рынке. Почему это важно? Раньше было запрещено только на первичном, то есть было запрещено этим американским инвесторам покупать эти акции вот в момент их выпуска Центробанком, скажем, Российской Федерации или Минфином. Сейчас же запрещается покупать и эти акции у кого-то. То есть раньше эта лазейка была всегда лазейка, как обойти этот запрет, то есть какая-то подставная российская, например, фирма покупает эти акции, и американский инвестор покупает потом эти акции у российской вот этой подставной фирмы. Сейчас нет, запрещено полностью. Таким образом, Россия потеряла полностью, потеряет, пока еще закон не вступил в силу, потеряет полностью огромный финансовый рынок США для использования своих целей.
И як це сильно повпливає на економіку російську? Дуже сильно? Чи ні?
Мы этого пока, если честно быть, мы пока не знаем. Но есть вариант того, что да, сильно. Объясню почему. Потому что сейчас в России довольно сложная ситуация с наполнением бюджета, деньги нужны, но из-за введения вот этого запрета сейчас российские облигации будут стоить дешевле, а проценты по ним будет больше. То есть, условно говоря, если раньше Россия могла занять $100 и отдавать, там, не знаю, под 5% годовых эти деньги, да, то сейчас придется отдавать их уже по 10% из-за вот этого американского запрета. То есть, это, конечно, не смертельно для экономики российской, но все равно это очень неприятно, очень больно. И к тому же, часто многие инвесторы просто не хотят связываться с теми бумагами ценными, на которые введены любые запреты американских властей, потому что такие бумаги, они уже как бы не в черном списке пока, но в сером, уже как бы не всегда с ними, не всякий инвестор захочет с ними. То есть, ну, например, одними из крупнейших инвесторов всегда являются американские пенсионные фонды, у них огромное количество денег. Но эти пенсионные фонды, они имеют право вкладывать свои средства только в самые надежные бумаги. Вот российские бумаги потеряют статус самых надежных, соответственно, американские пенсионные фонды перестанут их покупать, соответственно, спрос на них снизится, ну и так далее. В общем, для российской экономики это очень нехорошо. Причем под запрет попадают облигации в любой валюте, не только в долларах и не только в рублях. То есть это будет распространяться даже на какие-нибудь юаневые облигации российские.
Так само комітет з регламенту Палати представників США схвалив поправку до оборонного бюджету на наступний фінансовий рік. Це вже жовтня 2021 року все починається. І згідно з нею пропонується розглянути можливість введення санкцій стосовно 35 росіян. І це росіяни, які з так званого списку Навального. Тобто, да. Навальний та його соратники, вони самі його склали і надали, так, американцям. І в цьому списку є і...
Давай я перечислю.
Там дуже багато всіх 35.
Да. Смотри, бізнесмен Роман Абрамович, Алішер Усманов, Олег Дерипаска, наприклад. Да? Дальше. Председатель Роснефти Ігор Сечин, це один з ближайших друзів Владимира Путіна. Глава Газпрома Алексей Міллер. Генеральный директор Первого канала российского телевидения Константин Эрнст. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Юху. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Директор ФСБ Александр Бортников. Директор Росгвардии Виктор Золотов. Ну и другие официальные лица. Как говорится, очень представительный список.
Ну, я так розумію, що поки взагалі невідомо, що саме буде, так, проти них запроваджено. Ну, як мінімум, вони не зможуть приїжджати в США.
Да. Плюс, скорее всего, будут эти санкции вводиться одновременно с европейцами. Скорее всего, им закроют и въезд на территорию Европы. Плюс, вероятнее всего, все их активы в США будут заморожены. И, скорее всего, все активы на территории европейских стран. демонстрантів.
І ще цікаво, чи будуть туди ж включені їх родичі, тому що ти ж розумієш, що вони дуже сильно розумні і почнуть там переписувати дещо на своїх родичів.
Да,
тобто було би добре насправді, щоб вони там сім'ями.
Ну, это в идеале, да. Но мы пока не знаем этого. Вот то, что знаем, мы, собственно, сообщаем. Пока эти люди, да. Но на самом деле даже, понимаешь, даже попадание в этот список... То есть надо понимать, то, что эти люди попали в этот список, еще не значит, что против них будут введены санкции. Санкции, там как законопроект предусматривает, что вот этот список после принятия закона, он отправляется на рассмотрение президенту, и президент США в любой момент против любого из этих людей может или против всех скопом ввести санкции. Если там будет, скажем, Россия вмешиваться в американские выборы или что-то из этой серии. Но надо понимать, сейчас эти люди как бы считаются белыми, пушистыми и ни в чем не виноватыми. Однако даже попадание в этот список этим людям уже очень сильно усложнит их работу и жизнедеятельность на Западе, потому что многие западные фирмы не будут заключать с ними никаких долгосрочных контрактов, потому что те уже как бы весь под дамокловым мечом находятся американских санкций. Поэтому в любой момент они могут быть наказаны этими санкциями, и поэтому многие с ними просто не захотят связываться.
Ти знаєш, мені ось найбільше так вражає тут Абрамович, як на мене, тому що він, не то, що він вражає, що він туди потрапив, зрозуміло, що він туди потрапив, але він такий весь прозахідний, можна так сказати, тому що він там тусується постійно в Британії, і він там не є якимось типовим російським так бізнесменом, вже давно ні.
Да.
І це потрапляння для його іміджу, це просто дуже погано.
Ну, Абрамович – це таке живе воплощення всієї російської елітки, да? Це чоловік, який тырит деньги в России и тратит их на Западе. И вот, собственно, этот образ жизни, он живет на Западе, он в России почти не появляется.
Ну так,
появляется,
так, думаю,
да? И вот этот образ жизни Абрамовича, это как бы идеальный образ жизни для российского чиновника, олигарха и так далее. И они все хотят быть как он. Но сейчас, если вот Запад накажет Абрамовича, и вот эта стратегия жизненная накроется, да, то есть они не смогут все дальше даже надеяться на такую жизнь, вот это может повлечь за собой уже внутриполитические последствия для России. Потому что когда вся твоя жизненная стратегия ломается через колено, да, ты уже начинаешь искать виновников и пытаться как-то устранить эту проблему. Устранить же эту проблему можно единственным только способом, поменяв режим в России. И вот это в этом, собственно, поэтому этот список является, и вообще введение санкций против людей из этого списка, это довольно опасная для Владимира Путина ситуация.
Так, зараз будет пауза, а потом мы повернемся.
Давай.
Чим живе США – наймогутніша країна світу? Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковин и Дарья Колесниченко. Последнее, что я хотел сказать насчет санкций, которые сейчас будут вводиться, видимо, американской стороной против россиян. Дело в том, что эти санкции... Они будут не напрямую сейчас сначала действовать, а как бы опосредованно, то есть через президента. Если президент захочет, он будет их вводить, захочет – не будет. Но одно важно, эти санкции почти наверняка будут приняты, поскольку они, положение об этих санкциях, оно включено в оборонный бюджет США. Оборонный бюджет принимается, ну, всегда. То есть не было ситуации в Америке, когда этот бюджет не был бы принят. Поэтому вопрос с санкциями, в общем, можно сказать, уже решен. И это, я думаю, хорошая новость. То есть вот эта вот плотина, она прорвана. Мы же раньше очень сильно боялись, что Байден, ну, по крайней мере, я боялся, что Байден не будет вообще заниматься российскими вопросами, и новая администрация США будет полностью увлечена Китаем и противостоянием с Китаем. Кстати, об этом сегодня мы еще поговорим. О противостоянии с Китаем. Но, как выяснилось, вот нет, они все равно обращают внимание на то, что происходит в России, и продолжают давить. И тут еще супер важно то, что действительно единогласно были приняты вот эти все поправки о санкциях. То есть политическая воля в американской политической элите для введения этих санкций, к счастью, есть. Нет там людей, которые выступали бы против санкций против России.
Так, поки там Байден думає запроваджувати якісь нові санкції чи не запроваджувати, так, проти Росії, він виступив 21 вересня в ООН. Це був його перший виступ на посаді президента США в ООН. Загалом він тривав...
На Генасамблеї ООН.
Так, загалом він тривав понад 30 хвилин, і за цей час він там встиг перерахувати основні проблеми світу, які є, і в вирішенні яких саме там беруть участь Сполучені Штати Америки.
О, маленьку деталь хочу, знаєш, сказати. Он там говорил о защите прав ЛГБТ и вспомнил, говорит, нарушаются эти права по всему миру, говорит, от Камеруна до Чечни. Рамзан Кадыров, чеченский падишах, выступил и сказал, что, знаете, у нас никаких проблем с этим нет. Пускай Байден сам приедет и лично убедится, что у нас в республике, цитата, «петухов нет». Конец цитат.
Чудово. Ну, я думаю, що що таке запрошення Кадирова Байдена не прийме і все-таки не поїде в Чечню.
Крайне маловероятно.
Так, ну, давай загалом я окреслю тоді, про що там говорив Байден в ООН. Ну, по-перше, його промову можна назвати такою антитрампівською. Тобто він весь час намагався, щоб всі зрозуміли, що ось був Трамп поганий, а я хороший, я не Трамп.
Дистанцировався від прошлого.
Так, можна сказати. Виступ Байдена в першу чергу стосувався пандемії COVID-19, змін клімату та прав людини. Ось якраз і ЛГБТ в тому числі. Також Байден хвалив НАТО, ЄС і Всесвітню організацію охорони здоров'я. Тим саме він показував, що він не Трамп, тому що коли був Трамп, він зі всіма пересварився і навіть вийшов тоді зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Так, а потім Байден туди повернув в Сполучені Штати. Також виглядало так, що Байден намагався донести своїм союзникам в ЄС, що США повертаються, як завжди, коротше кажучи, він як під час інаугурації розповідав про те, що США повертаються, так і ось зараз він те саме майже казав. Але проблема в тому в Байдена зараз, що союзники його європейські не дуже йому довіряють.
Це правда.
Слухаючи так, ось ці всі розмови про повернення США і все в такому дусі. Тому що нещодавно між французами, Великобританією, Австралією та Сполученими Штатами була укладена угода, яка викликала, я б сказала, просто дике обурення у Франції.
Да, обурення. Я би даже сказав, що це недостатньо сильне слово. Французи були просто в ярості, в ненависті, кипели злобой. Що случилось? Случилось то, что французы лишились контракта на 66 миллиардов долларов. Это довольно большая сумма денег. Этот контракт они заключили в свое время с Австралией, и согласно этому контракту они должны были построить в Австралию, по-моему, 12 дизель-электрических подводных лодок. Но Австралия совместно с Великобританией и Соединенными Штатами пересмотрела будущее развитие своего военно-морского флота и отошла от этого. То есть, ну, прекратила действие этого контракта с французами, решив, что новый флот австралийский будет состоять не из дизель-электрических подводных лодок, а из атомных. Соответственно, атомные подводные лодки будет строить сама Австралия по чертежам, предоставленным Великобританії і Сполученими Штатами.
Так, вони підписали цю угоду, яку називають AUKUS.
Да.
Зазвичай, і давай я все-таки скажу, для чого це все було створено, про що та угода загалом. По-перше, це про обмін передовими технологіями, включаючи придбання отих підводних човнів. Атомних підводних човнів. Крім того, щоб спростити для трьох країн, США, Великої Британії та Австралії, обмін інформацією та ноу-хау різними там, таких як там штучний інтелект, наприклад, між країнами цими. Також прямо не йдеться, але якщо говорити загалом, то головна мета цієї угоди – це протистояння Китаю.
Да, Китай вже виразив своє...
Про Китай там взагалі немає жодного слова.
Да, но Китай вже сказав, що это соглашение в духе холодной войны, и оно пытается, с помощью этого соглашения, Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты так пытаются сделать Китай новой империей зла.
Так можна сказати, що три цих основних західних так союзника, вони об'єднуються, щоб запобігти військовому, так і технологічному підйому Пекіна.
Да, это так и есть. То есть это новый альянс. Я бы даже сказал, понимаешь? Смотри, в 20 веке главное противостояние было США, Советский Союз во второй половине 20 века. И для американцев главным альянсом на тот момент было, конечно, НАТО. НАТО занимало центральную роль в архитектуре безопасности Соединенных Штатов Америки. Сейчас из-за того, что Советский Союз развалился и погиб, Россия не представляет собой былой угрозы, она все равно, конечно, представляет угрозу, но такой сильной угрозы, как раньше, нет уже. Сейчас, конечно, главный интерес Соединенных Штатов и главная обеспокоенность американцев – это стремительно развивающийся Китай. И давай
я процитую Байдена только тут, что в конце того всього, давай. Що він говорив про ту угоду? цитата дослівна, мова йде про інвестування в наше найбільше джерело сили, в наші союзи та їх оновлення, щоб краще протистояти загрозам сьогоднішнього та завтрашнього дня.
Ну, що це за угрози, в общем, понятно всім без переводу, це, звісно, Китайська Народна Республіка. Давай об этом всем противостоянии ще немножко поговоримо в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Иван Яковина, Дарья Колесниченко, «Дикий-дикий Запад». Рассказывали мы в предыдущей части о соглашении об обороне совместном, которое заключили Великобритания, Австралия и Соединенные Штаты. Это, знаете, соглашение таких трех морских держав, трех, как в кавычках, островов мира, которые, ну, Великобритания, она без кавычек остров, но Австралия и США тоже может, как бы, в принципе, в геополитике они рассматриваются именно как острова, как морские державы. И если вы обратите внимание на карту, то вот эти три страны, у них у всех есть выходы во все океаны мировые. Соответственно, они намереваются таким образом с помощью своего этого союза и с помощью атомных подводных лодок держать под контролем все мировое море, весь мировой океан.
Але ти бачив, як це все вплинуло на взаємини між США та Євросоюзом навіть, не тільки Францію, а ЄС, тому що вони взагалі не зрозуміли, що відбувається, навіть відкликали своїх послів там, Франція відкликала своїх послів у США і Великобританії,
тому, і в
Австралії, і це відбулося перше там за якісь десятиріччя, тобто такого ніколи не було.
Буде.
І навіть зараз я тільки скажу, що МЗС Франції назвав там Байдена, це просто він сказав там, це новий Трамп, щось таке.
Да, Макрон сказав, що це дуже похоже ці дії на дії Трампа. Но треба розуміти, от то, що зараз для Байдена абсолютно реально, інтерес к Европе угасает.
Так.
Увеличивается не только к Европе, но и к Ближнему Востоку, как мы видим, он вывел войска из Афганистана. Кстати, помнишь, сколько крика было? Боже, Афганистан, катастрофа. Все уже забыли про Афганистан, никто даже уже не вспоминал.
Мы и казали, да. До речи, что так и будет.
Да. Всем уже плевать на этот Афганистан.
И тут навіть месяц не прошел.
Да, да. И уже никто не вспоминает. Кстати, в Афганистане там потихоньку начинается авиасообщение, и оттуда те, кто остался там сидеть в Афганистане, вот эти союзники могут спокойно улететь коммерческим самолетом.
Знаешь, в чем мы тут сейчас справа? Чому Байден так пішов на цей крок? І там зараз Борис Джонсон, наприклад, він взагалі заспокоює Францію, каже, там ви там думаєте, що ви говорите, і сильно тут не кипішуйте. Тому що...
Він сказав, вип'єте холодної води. Борис Джонсон, да.
Так. І тому що Макрон, він насправді займав завжди таку дуже плаваючу позицію, і він такий, і з Китаю він фактично хотів товаришувати,
да, да.
І з Росією. А зараз Байден сказав, ні, так не буде.
Да, и вообще говоря, есть даже...
Тому вы втрачаете гроши.
Есть подозрение, что вот эта вот сделка, заключенная австралийцами с Францией на поставку дизель-электрических подводных лодок, она была в значительной степени заключена под давлением Китая. То есть китайцы просили, что не надо делать вам атомные подводные лодки, делайте его дизель-электрические с французами. И вроде бы это как-то повлияет. То есть Китай был заинтересован в том, что у флота Австралии был слабее. Сейчас, конечно, у Австралии флот будет гораздо более мощным, чем... потому что атомная подводная лодка, она, конечно же, гораздо более крутое совершенное оружие, чем дизель-электрическая подводная лодка. И таким образом Австралия становится действительно мощнейшим форпостом Запада в Южном полушарии, в Тихоокеанском регионе. Это суперважная история для геополитического баланса. То есть Великобритания, США и... Австралия сейчас полностью закрывают весь мировой океан от распространения китайского влияния. То есть американцы, Джо Байден, на деле показывают, что да, для нас теперь Азия, Китай гораздо более важен, чем Европа. И в Европе, конечно, это не нравится.
А так, и навіщо можно запитати це все Австралія? А зараз, насправді, між Австралією та Китаєм, між ними і триває торгова війна, і ця суперечка почалась ще минулого року через пандемію COVID, тому що Австралія тоді вимагала, щоб проводилось розслідування походження коронавірусу. А ми знаємо, що Китаю дуже сильно не подобається, коли хтось починає, так намагається навіть подумати, що там цей вірус було створено в лабораторії.
Да. Ну, більше того, у Китаю була така дуже розумна тактика. От є альянс, да, твоїх ворогів. Треба вибрати в цьому альянсі саме слабе місце і в це місце бити, щоб відламати його. І китайці почали бити по Австралії. Я вважаю, що Австралія саме слабе. І проти Австралії Австралия и китайцы действительно ввели санкции, ввели эмбарго на приобретение австралийских ряда товаров, там вина, например, говядины. Для Австралии китайский рынок очень важный в этом смысле. То есть китайцы начали долбить по Австралии. И в надежде на то, что она отвалится, из этого союза выйдет ради того, чтобы сохранить хорошие отношения с Китаем. Но австралийцы вместо этого не прогнулись. Они показали Китаю среднем. Вообще, кто знает австралийцев, знает, что это очень крутые ребята, на самом деле. Они сильно круче, чем британцы и американцы. Они реально, ну, как бы, они потомки бандитов всяких, да, которых кто-то ссылает. Но они такие полугопнического такого склада. И когда им говоришь так, а ну, сделай так. Австралиец что? Достает там, не знаю, какой-то средний палец, в лучшем случае, а может, что-нибудь покруче. И говорит, что нет. Так вот, австралийцы сказали, нет, мы не прогнемся. И более того, заключили вот это соглашение на приобретение атомных подводных лодок. Китай в гневе, в ярости. Китайцы объявили, что австралийские солдаты и моряки будут первыми, кто погибнет в сражениях за Южно-Китайское море. А, как ожидается, именно в этом море произойдет, собственно, в ближайшие 10 лет военный конфликт между странами Запада и Китаем.
Так, ну, які тут можуть бути наслідки цієї угоди? Ну, по-перше, вона вже демонструє те, що головним противником так США є Китай, це зрозуміло. А друге те, що відносини між Сполученими Штатами та Європейським Союзом так само дуже сильно похитнулись.
Ну, я би не сказав прямо вот так уж совсем. Надо просто сказати, американці розставляють нові пріоритети. Для них тепер Азіатсько-Тихоокеанський регіон абсолютно на першому місці. Це саме важливе. И туда будет уделяться 90% львиная доля американского внимания. По сути дела, что такое вот этот союз Австралии и Великобритании? Это новая НАТО. НАТО только не North Atlantic, то есть не североатлантический, а, я бы сказал, Индо-Тихоокеанский союз, да, призванный сдерживать уже не Советский Союз, а Китай. Соответственно, это новая НАТО. И вот то значение, которое у американцев уделялось в 20 веке НАТО, сейчас будет уделяться этому союзу. Возможно, к нему, кстати, будут подключаться в будущем другие страны, типа Индии, Южной Кореи, Японии и так далее. Мы этого не знаем, но вполне это может быть.
Я бы тут ще сказала, что это показывает то, что на самом деле для Байдена, ну, воно і очевидно, насправді, що для нього інтереси Сполучених Штатів стоять на першому місці, і коли якась є така позиція в нього так, чи туди, він завжди буде повертати і навіть сваритися з якимись європейськими там лідерами, йому абсолютно це все одно, і буде робити так, як хочеться йому.
Да, потому что у Байдена главная его задача не допустить, чтобы во время его президентства, как минимум, Китай стал страной номер один, как бы убрав с первого места Соединенные Штаты. И тут надо понимать, что да, отношения с Россией Байден поставил на заморозку. Он не будет так сильно там, вступать в конфронтацию с Владимиром Путиным, скорее всего, как раз из-за того, что он хочет абсолютно все свои ресурсы направить на сдерживание Китая. Вот это новая геополитическая, геостратегическая даже реальность, в которой нам тоже надо искать Украине свое место, да, и понимать, как оно все сейчас будет устроено.
Так, насправді так. Зараз буде невеличка пауза, потім повернемось.
Давай.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Говорили мы в предыдущей части о геостратегической реальности, которая меняется стремительно в этом мире. Американцы уделяют все меньше внимания Европе, европейским ближневосточным делам, все больше делам тихоокеанским и азиатским. Но вот это такой тектонический сдвиг в американской внешней политике и не менее важная история тектонического тоже характера, мне кажется, сейчас намечается в американской внутренней политике. У нас об этом вообще никто ничего не говорит. Говорит, но дело на самом деле очень-очень важное. Речь идет о пересмотре, возможном пересмотре судебного решения Верховного суда, которое называется Roe versus Wade. Это словосочетание Roe versus Wade в Америке знает любой человек. Это судебное решение 60-го.
Давай так, давай я скажу. Давай. Це рішення 73-го року. 73. Так, 73-го року. Насправді, згідно з цим рішенням у справі Roe проти Wade, американські жінки мають право на аборт до терміну, коли плід стає здатним самостійно вижити поза маткою. І це відбувається, як правило, на 22-24 тижні вагітності. І якщо ми згадаємо, до речі, що зараз відбувається в Техасі, коли заборонили робити аборти після 6-го тижня вагітності, а тут яка велика різниця, да. Це 22-й і 24-й тиждень. І рішення було винесене щодо норми Маркові, звати цю жінку, і відомою у справі, вона був, до речі, псевдонім у цій справі, вона не під своїм іменем виступала, Джейн Ро, яка ще в 69-му році завагітніла цією дитиною і хотіла зробити аборт. Але на той час вона проживала у штаті Техас, де аборт був взагалі заборонений. І його дозволяли робити тільки коли матері, так, дитини було загроза життю її. Ось, і в результаті адвокати цієї жінки пішли до Верховного суду, і їм вдалося виграти. Ну, і це було прецедентом. Все.
Это фундаментальное, я считаю, что для Америки вопрос абортов – это ключевой вопрос противостояния так называемой…
Так, а Вейд, до речи, Генри Вейд – это прокурор.
Вопрос абортов – это вопрос культурного противостояния, можно сказать, республиканцев против демократов и вообще правых против левых. И кто побеждает вот в этом вопросе, тот как бы и считается, что управляет Соединенными Штатами. Сейчас, в последнее время, многие южные штаты… консервативные республиканские штаты начали такую как бы развернутую атаку на вот это решение Roe versus Wade и стали принимать законы, которые у себя в штатах, которые подбираются, ну, не совсем запрещают аборты, но вот похоже, почти запрещают. И появилось одно из решений, по-моему, в Луизиане, которое прямым текстом требует от Верховного суда пересмотреть решение Roe versus Wade. И на ближайшую, то есть на октябрь, вот на сейчас, назначено первое рассмотрение в Верховном суде этого дела. И согласно расписанию работы Верховного суда, решение окончательное по этому делу должно быть уже летом следующего года, то есть 22-го года.
А дуже велика ймовірність того, що воно буде? Тому да. Що зараз більшість…
Консервативных так. католиков сейчас 6 в Верховном суде и 3 либералов. То есть с очень высокой вероятностью… Аборти в США будуть знову запрещені.
Ой, я думаю, що це просто викличе дикі протести.
Именно на это, как ни странно, надеются сейчас демократы, демократическая партия, потому что они понимают, что в этом случае все остальные вопросы, ковид, экономика, да все что угодно, будет отброшено в сторону на следующих выборах. А выборы следующие в парламентские, я напомню, в следующем году в ноябре будут, да? То есть все будет отброшено, весь интерес американского общества будет сконцентрирован на вопросе абортов. И те, кто поддерживает, а потому что 60% американцев выступают за разрешение абортов, и только 11% выступают за полное запрещение абортов. То есть те, кто за запрет абортов, они, в общем, в меньшинстве в американском обществе. И поэтому у демократов в этом случае получится мобилизовать все население страны, ну, не все, но 60% населения на поддержку себя. Потому что в противном случае демократы почти наверняка проигрывают следующие выборы.
Так, ну, насправді це все виглядає дико, коли в 2021 році у Сполучених Штатах люди хочуть заборонити аборт. Блін, ну це ж спровокує, все одно їх будуть робити.
Очень релігіозне общество.
Але не все.
Не все, да, но очень религиозно. В Америке вообще есть, знаешь, такой, например, феномен. Многие люди, которые не верят в Бога, они боятся признаться в этом своим супругам, потому что считают, что в этом случае супруги подадут на развод. То есть там вопрос религии в Америке – это гораздо более религиозное общество, чем, скажем, европейское какое-нибудь.
Ну, це серед, напевно, тих, які голосують за республіканців, зазвичай.
Ні, много верующих и демократов. То есть быть верующим в Америке – это абсолютно как бы, нормальное явление. Если ты атеист, вот это, конечно, ты смотришься странновато.
До речі, навіть у серіалі «Сексі місто» там хлопець Кері Бредшоу, містер Біг, він так само ходив з мамою до церкви.
Ну, вот, да. То есть быть... Меня поначалу в Америке, честно говоря, удивляло то, что все верующие. Но на самом деле, да, для них вера – это большая
так,
часть.
Так, я ще знаю, що там є віруючі в те, що вони не захворіють на ковід і ніколи більше, і ходять на дискотеки, ні?
Да, есть. Отлучилась у нас мэр города Сан-Франциско, зовут ее Лондон Брит, вот. Лондон Брит, вот такое интересное имя у нее.
Майже Брич.
Да, и она сходила на Сан-Франциско на концерт группы Тони. И отплясывала там, и руками размахивала, и прибухивала, и вообще велась разнузданно и весело.
Так, как я с тобой. в барах.
Да, да. И говорила, сказала... Да, естественно, все это дело без маски, хотя по ее собственному приказу все жители города Сан-Франциско обязаны носить маски в барах, внутри баров. И она сказала, мой напиток был на столе, я поднялась и начала танцевать, потому что я чувствовала дух мероприятия, и я в этот момент не думала о масках. И вообще, говорит, вы что, тут полиция веселья? Фан Полис, як вона сказала.
Так, ну насправді її треба похвалити хоча б за відвертість. Ну вона реально сказала так, як вона думає.
Да, ну смысл в тому, що якщо вона так думає, то треба нафіг відміняти ці запрети для вакцинованих людей, по крайней мере. Потому что она вакцинирована. И действительно, если ты вакцинирован, то можешь ходить в бар. Я считаю, что в этом ничего плохого нет. Но тогда отменяю запрет, потому что запрет она вела для всех, кроме себя.
Тільки виглядає дивно, так що постійно політики на цьому попадаються, да, регулярно.
Да. Ну нічому їх історія не вчить. Ладно, на этой оптимистической ноте. Прощаемся с вами, да прибудет с вами сила. Пока-пока.
Дикий Захід на радіо НВ.